Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие радиослушатели, в эфире 425-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Нашу сегодняшнюю программу откроет архивная страничка, фрагмент богослужения Божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры на праздник Крещения Господня. Сегодня Святая Церковь совершила отдание этого торжества. Вы услышите песнопение в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Продолжит нашу программу очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, класс Задонского затворника по письмам Задонского затворника Диордия. Во вторник, 29 января, исполняется 15 лет со дня кончины архидиакона Стефана Гавшева. Это удивительная личность в истории Русской Православной Церкви, патриарший архидиакон времен святейшего патриарха Московского и всей Руси Пимена, к сожалению, в последние годы своей жизни был незаслуженно забыт, что и привело, как считают многие из близко знавших отца Стефана, к его преждевременной болезни и последовавшей затем кончине. Сегодня о семье Гавшевых, архидиаконе Стефане и его матушке Раисе Ивановне, вспоминает близко знавший их Николай Александрович Володкович, журналист из Белоруссии. В этой передаче прозвучат также архивные записи, фрагменты богослужения с участием архидиакона Стефана Гавшева. Завершает нашу сегодняшнюю программу продолжение беседы с профессором Сергеем Андреевичем Зегждой. Сергей Андреевич – человек удивительной судьбы, воспитанник валаамских старцев, который был знаком на протяжении своей жизни с выдающимися подвижниками благочестия 20-го столетия, рассказывает о себе, делится своими соображениями о важнейших проблемах современной духовной жизни. Напомню, сегодня прозвучит вторая часть этой беседы. Дорогие братья и сестры, сегодня Святая Церковь совершила отдание праздника Богоявления Крещения Господня. Чтобы еще раз вспомнить об этом церковном торжестве, мы предлагаем вам вместе окунуться в атмосферу праздничной божественной литургии. Вы услышите фрагменты архивной записи литургии, совершенной в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в 90-е годы прошлого века. Богослужение сопровождал объединенный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Thank you.
Oh.
Нашу программу продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. В эфире очередная передача из авторского цикла «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия.
Заповеди блаженства. Не скрий от нас, Господи, заповеди Твоих. Научи нас твориси волю Твою. Нужнее всего в кратковременной жизни сей и превыше всех наук совершенно знать заповеди Божии, помнить их, соблюдать и жить, и делать не иначе, как Господь наш и Бог наш Иисус Христос научает нас Евангелием и апостолами. Задонский затворник. Если заповеди закона Божия, открытые в Ветхом Завете, изложены в виде требований, запрещений, то в Новом Завете Господь наш Иисус Христос предлагает свое божественное наставление, не повелевая, а ублажая тех, которые свободно примут его и будут следовать ему. 9 раз Господь определяет разносторонний подвиг христианина и столько же раз ублажает свято несущих его или обещает им соответственные подвигу награды. Спаситель ублажает нищих духом, то есть тех, которые не гордятся, не высокомудрствуют, но сами себя смиренно-мудренно уничижают. Смирению задонский затворник уделяет много внимания, рассматривая его глубоко духовно с разных сторон. И это не случайно. Так поступает сам Господь. Он начинает ублажение со смиренных. Так поступают и святые отцы церкви, выдвигая смирение в первый ряд христианского устроения и даже на первое место. Смирение – это не имея высокого о себе мнения, никакого высокоумия, даже при наличии многих великих заслуг. Когда кто, уподобляясь апостолу Павлу, может сказать «ничего же о себе свем» и к тому придать «не о сем оправдаюсь». Еще Христос Иисус приидя в мир грешные спасти, от них же первый есть ас. Вот смирение, когда кто, превознесен будучи делами, смиряется и мыслью. Оно состоит во всегдашнем своих добродетелей забвении, дабы почитать себя хуже и грешнее, признавать свою слабость и немощь, чтоб предварять другого в примирениях и первому оставить ненависть. В ком нет смирения, нет в нем и благодатного просвещения, нет истинного разума, согласного разуму Божественного Писания. В нем дух лжи, сатанинская прелесть, ибо гордым Бог противится, смиренным же дает благодать, просвещающую и укрепляющую их во всякой добродетели. Если кто из смиренных и усовершится в исполнении Господних заповедей, не кичится, Бог боясь, действуй, ежехотите, ежедеете о благоволении, как сказал святой апостол Павел. В полном заблуждении тот, кто помышляет, что он в добродетелях совершен. Сей весьма далек от совершенства и самого себя прельщает по слову великого богослова. Аще речем, як у греха неимомы, себе прельщаем, и истины нет в нас. Истинный же совершенный тот, который в осмирении совершен, тот, который познает и видит несовершенство свое в добродетелях, тот, который, видя недостатки свои, всегда молится: «Боже, милостив, буди мне грешному, ибо заповедь Господня широка зело, хотя и в малых заключается словах». Знаю сие, внимательный и смиренный подвижник не кичится, не ищет получить дар пророчества, не желает быть зрителем видений и откровений, руководствуясь единым истинным божественным откровением Словом Божиим. Но во всякое время он занят токмо рассмотрением самого себя. Совершен ли он в любви Бога и в любви ближнего? Дорогой читатель или слушатель, обрати на это особое внимание. Ибо посты и бдения, и поучение Писаний, и лишение богатства, и отречение всего мира не есть совершенство, но совершенство орудия, понеже не в сих обретается совершенство, но в сими приобретается. Значение смирения великое. Не парение, а смирение – высота. Смирение – наука истинных христиан. Гордость ангела превращает в дьявола. Человека же бессмертного делает смертным. А смирение поднимает человека до горнего мира и соединяет с ним. Оно – высота не потому, что подчиняет себе высокого, но потому, что смирившегося произволением своим ради спасения возносит сам Господь своей благодатью. Нужно только сердце сохранить преданности Богу и великодушно претерпеть от сопротивных наносимые оскорблений безгневно и безропотно. Сие то спасительное смирение есть самая небесная высота. Святой Божий ангел всегда действует на сердце, дышащее смирением в заповеди Господних. Израильский царь, знаменитый псалмопением, пророчеством и святостью, ни о чем не похвалился столь светло, как о смирении. «Смирився, и спасемя Господь! О, коль приятно Господу смирением, которым Он сам себя примером поставил, говоря: научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Покой души – смирение сердца. В кротости и смирении обретается душевный покой. «Смирився, и спасемя Господь», — извещает псалмопевец. Пред Господом угоднее простой смиренный, нежели ученый без духа смиренно мудрее. Смирение необходимо. Оно ведет в вечность. Без него нет духовных благ. «Необходимо смирение», — пишет подвижник, «а не возношение и кичение разума, ибо гордым Бог противится», — свидетельствует Священное Писание. «Если бы мы сотворили и все заповеди Божии, и тогда Слово Его, просвещающее тьму неведения нашего, повелевает нам называться рабами неключимыми. По истине, смиренными только стезями ведутся работающие Богу блаженство вечное. Не высокоумием, от которого пострадала Ева, когда прельстилась обещанием Искусителя, что она и муж ее, праотец наш Адам, будут богами, как скоро прослужит заповедь Божию. Когда ученики Спасителя спросили Его, кто более есть Царстве Небесном, Господь, призвав отроча, постави е посреди их и рече, аще не обратитеся, и будете яко отроча сие, не въедете в Царствие Небесное. Вы доискиваетесь, кто больше, и спорите о первенстве. Я говорю, кто не будет ниже всех, тот недостоин Царствия Небесного. И прекрасный представляет Господь пример, убеждает столько же быть смиренными и простосердечными. Ибо владелец не имеет ни зависти, ни тщеславия, ни желания первенства, но обладает высокой добродетелью, простоты, беззлобием и смирением. Если нет смирения, и молитва ничто не воспользует. Без смирения и кротости святой даже и приступить не можно к благому желанию. А значит, если мы не украшены смирением, то как бы ни казались велики наши дела, спасение наше сомнительно. Младенца хотя бы поносили, хотя бы хвалили, хотя бы наказывали, хотя бы честили, он ни в первом случае не досадует и не укоряет, ни в последнем не гордится. И еще более решительно. Без кротости и смирения никак нельзя спастись и познать Христа. Христос посреди нас. Радуйтесь, Господи!
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Глаз Задонского затворника» по письмам Задонского затворника Диордия. У нашего микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Продолжение в следующей программе «Троицкое слово».
В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По воскресеньям в 20 часов по московскому времени.
Вторник, 29 января, мы вспоминаем 15-летие со дня кончины патриаршего архидиакона Стефана Гавшева. Сегодня об отце Стефане и его матушке Раисе Ивановне вспоминает близко знавший эту семью журналист из Белоруссии Николай Александрович Болоткович.
Я знал семью Гавшевых. Семья у них была всего-то из двух человек. Архидиакон Стефан и матушка Раиса Ивановна. Я бывал у них в гостях, и они бывали в гостях у нас в семье. Жили Гавшевы в Малаховке под Москвой. Деревянный домик на каменном фундаменте, три комнатки с паркетом на полах, кухня, веранда. На участке и вокруг него сосны. Хорошо у них было и уютно. В доме много икон. В их домике любили останавливаться некоторые архиереи, приезжавшие в Москву. Возможно, здесь они укрывались от постоянного за ними наблюдения, хотели хоть немного побыть без прослушек бдительных органов. Свободная обстановка этого домика в сосновом лесу располагала к более искренним, ценным, содержательным и интересным беседам. Матушка и архидиакон были свидетелями многих таких бесед. Я благодарен Раисе Ивановне за ее ценнейшие устные воспоминания, которыми она делилась со мною в последние годы. Матушка была кладезем свидетельств церковной истории нового времени. Владыку Иоанна Снычева она помнила еще курносым мальчишкой, бегавшим по улицам Сорочинска. Владыка Иоанн любил останавливаться у Гавшевых в Малаховке. Матушка рассказывала, что его трудно было чем-либо накормить. Он почти от всего отказывался. «Я вам, владыка, котлетки приготовлю, очень вкусные, диетические». «Нет, благодарю, не надо». «Я вам рыбку пожарю, а хотите, не пожарю, а на пару приготовлю». «Нет, спасибо, не надо». «Ну, может, вам кашку какую-нибудь сварить?» «Ой, нет, не буду». «Владыка, чем же мне вас накормить? Может, картошечки сварить? Покушаете с маслицем?» «Сварите картошечки. Масла не надо. Только попрошу вас, сначала вымочите ее в воде часа два, чтобы крахмал вышел». Владыка Иоанн просил матушку стелить ему постель не в доме, а на веранде, хотя там было и холодновато.
Хочу особо сказать, что в церковь, а тем более в алтарь, да еще рядом с патриархом, отец Стефан попал не случайно. Это не тот случай, когда мужчину с хорошим голосом подтолкнули идти в диаконы. Отец Стефан был сыном священника из Оренбургской области, и он с детства пребывал в церковной атмосфере. А кроме того, заботу о духовном становлении юного Стефана Гавшева проявлял не кто-нибудь, а легенда и мученик нашей церкви, митрополит Мануил Лемешевский, который 22 года провел в большевистских застенках. Отец Стефан и Раиса Ивановна общались с владыкой Мануилом, впитывая его наставления и напутствия. Владыка вел переписку с Гавшевым семинаристом. «Передо мною письмо митрополита Мануила от 1960 года. «Милый Степа, я получил твое письмо и сегодня твою телеграмму, и должен тебя очень огорчить. Летняя обстановка изменилась к худшему». Далее владыка излагает советы молодому Стефану Гавшеву о том, что и как надо, и чего не следует делать в то опасное время хрущевских гонений на церковь. Под письмом слегка законспирированная подпись: «Твой богомолец дедушка». Вы знаете, когда держишь в руках такое письмо, невольно проникаешься духом того мученического для церкви времени и начинаешь понимать особенность и эпохи патриарха Пимена, заключавшуюся в том, что в его эпоху церковь еще помнила боль мученических ран большевистского времени, помнила и боль давления хрущевского времени. Церковь тогда жила с памятью этой боли. Характерен такой случай, рассказанный мне Гавшевыми. Однажды на патриаршем приеме слово досталось матушке Раисе Ивановне. Она в своем слове в чем-то сравнила патриарха Пимена с владыкой Мануилом. А мало кто знал, да и святейший не любил об этом говорить, что и он сам когда-то был узником большевистской каторги. Матушка не подозревала тогда, на какую тему она нечаянно наступила. И вот спустя время, на службе, подойдя к Святейшему за благословением, матушка услышала шепотом сказанные ей слова благодарности за то самое сравнение с владыкой Мануилом. Отец Стефан был, можно сказать, родом из церкви, поэтому у него с патриархом Пименом было глубочайшее взаимопонимание. Я вспоминаю, что когда находился рядом с отцом Стефаном, то ощущал в нем представителя старинного, коренного, что ли, духовенства. Матушка вспоминала, что патриарх Пимен был постоянно окружен стеной разных наблюдателей, доносчиков, что он был не свободен. Характерен такой момент, рассказанный матушкой. В Елоховском соборе патриарх со свитой приблизился к лифту. Жестом рук он пропустил вперед себя отца Стефана, матушку Раису Ивановну, и вошел сам, не оставляя возможности больше никому войти за ним. И вот какие-то секунды они в лифте втроем, и больше никого. Патриарх пользуется этим моментом и говорит: «Матушка Раиса Ивановна, отец Стефан, мне плохо, я не свободен, я в золотой клетке, я не могу поступать так, как я должен поступать. Как же я хочу к вам в Малаховку, но этого делать нельзя, за вами тогда установят вечный хвост». Тем временем лифт останавливается, открываются двери, и патриарха уже встречает плотное кольцо свиты. Раиса Ивановна постоянно переживала за своего мужа, способствовала поддержке его формы, следила за его внешним видом. Она бывала с мужем на всех богослужениях и приемах, и потом давала ему советы, где какой жест надо было сделать, где и как надо было выдержать какую-то ноту или паузу. Отец Стефан говорил, что своим диаконским успехом он во многом обязан этой его второй половинке. Патриарх Пимен в кругу священников как-то сказал, что Раиса Ивановна — это образцовая матушка, что она опора своему мужу в несении служения. Вот были бы все матушки такими. А однажды, парируя чью-то шутку о том, что диакону для улучшения голоса не грех и лишнюю рюмочку принять, патриарх ответил тоже шуткой. Он сказал, что если за диаконом будет следить такая матушка, как Раиса Ивановна Гавшева, то будьте уверены, с диаконом все будет в порядке. Это контроль почище любого инспектора ГАИ. И еще вспоминается рассказанный мне случай. В советское время автомобили были в большом дефиците. Люди годами стояли в правкомовской очереди за автомобилем. Покупка автомобиля была большим событием в жизни обычного советского человека. И однажды кто-то, возможно, совет по делам религий, выделил патриархии возможность приобрести 3 или 4 «Волги». Патриарх из самых добрых чувств предложил архидиакону Стефану купить автомобиль. Но отец Стефан скромно отказался. Гавшевы рассказывали мне, что патриарх, узнав об отказе отца Стефана от «Волги», возрадовался как ребенок. Он радовался тому, что утвердился в своем мнении о Гавшеве, как о человеке, способном пренебречь соблазнами мирской светской жизни. Патриарх еще раз удостоверился, что его архидиакон предпочитает оставаться с ним на одном берегу ценностей жизни.
После кончины патриарха Пимена жизнь Гавшевых пошла, можно сказать, наперекосяк.
отца Стефана, выдающегося архидиакона Русской Православной Церкви, перевели из Патриаршего собора в другой храм. Изменилось и отношение к нему. Так, например, в 1990 году вышел фильм об интронизации новоизбранного патриарха. Снято было богослужение в Успенском соборе Кремля. Так почему-то все места богослужения, связанные с Гавшевым, оказались из фильма вырезанными. Отец Стефан чувствовал это изменение и наступающее забвение. Он сильно переживал. Все, кто близко знал отца Стефана, единодушны во мнении, что последующая трехлетняя болезнь, которая его свалила, началась именно с этих переживаний. Матушка припоминала аналогичный случай с неким главным инженером крупного завода, который, тяжело переживая свою отставку от должности, заболел точно такой же болезнью. Это когда поражается мозг и пропадает память. Тяжелейшие 3 года болезни отца Стефана легли на хрупкие плечи матушки. Она справлялась с этой ношей в одиночку. Соседи по поселку, заметив несуразность ситуации, выражались на мирском светском языке примерно так. «Да что же это никто из сослуживцев по работе не приедет, не поинтересуется, не навестит? За 3 года никто!» За 10 дней до кончины отцу Стефану привиделся святейший патриарх Пимен, точно как наяву. «Рая, Рая!» — крикнул отец Стефан. «Пимен здесь, вот на этом ковре стоял, живой прямо! Это он за мною приходил, скоро и я там буду!» Отец Стефан умер 29 января 1998 года. Зима, мороз, ветер, вьюга. Кончались лихие 90-е кризисные годы, тяжело переживаемые народом. Эта смерть тоже легла на все те же хрупкие плечи матушки. Она сообщила в храм, где когда-то служил отец Стефан, о кончине архидиакона. Но оттуда, после определенной паузы, ей перезвонили и сказали: «Раиса Ивановна, будьте мужественны. Мы не сможем вам сейчас помочь с похоронами. Делайте все сами. Похоронный автобус дать тоже не можем. У нас большие трудности с бензином. Все оплачиваете вы, а мы вам потом по возможности компенсируем. Сохраняйте чеки». Но, между нами говоря, какие там могут быть чеки? Гроб с телом отца Стефана запихивали в легковой автомобиль. Кто-то из соседей предоставил свой пикап отечественной марки. Матушка, одна только она, смогла сесть впереди гроба на переднее сиденье. Вот так они ехали в Сокольники, в храм на отпевание. Отпевали некогда патриаршего архидиакона Стефана Гавшева обычные священники. Не было ни архиерея, ни протопресвитера, ни архидиакона.
Обычно, как принято было, о кончине священнослужителей объявляли в храмах Москвы. О смерти же отца Стефана никто почему-то не объявлял. Многие прихожане сетовали на это, когда с опозданием узнавали о кончине архидиакона.
На могилке отца Стефана стоит весьма скромный деревянный крест, такой, какой смогла по своим возможностям поставить матушка Раиса Ивановна. Спустя время, в беседах с нею, я пытался для себя понять, держит ли она какую-нибудь обиду на кого-то за эти пережитые трудности. И выяснил. Выяснил не по какому-то притворному ответу, а доподлинно выяснил, что она не держит ни на кого обиды за материальное. Она даже считала, что так и надо, что это нормально, и искренне убеждала в этом недоумевающих соседей.
А вот за забвение, обида, горечь ею переживались. Господь все видит, Господь все рассудит и поправит, утешала себя матушка. Вспоминаю февраль 2007 года. Раиса Ивановна излечивалась от ушиба, вызванного случайным падением на дороге. Ходила с палочкой. В телефонном разговоре со мною она сказала мне, что единственное, куда хотела бы съездить в остатки своей жизни, так это в Троице-Сергиеву лавру, поклониться мощам преподобного Сергия и могиле святейшего Пимена. Я с готовностью вызвался ее свозить, и она согласилась. Был зимний солнечный день и оттепель. От машины к лавре мы шли по очень скользкому льду. Шли осторожно, маленькими шажками. Раиса Ивановна одной рукою опиралась на палочку, а другою держалась за меня. «Вот там был наш со Стефаном постоянный номер», — сказала она, показав на одно из окон монастырского здания. «Мы здесь в лавре много времени проводили. Часто были тут патриаршие службы. Я и матушка приложились к мощам преподобного Сергия, а к могиле Пимена подойти не удалось. Там был ремонт. Закрыто. Каждое воскресенье и по праздникам Раиса Ивановна ездила своим ходом в Елоховский собор. Там, в правом углу центрального балкона, у нее было, так сказать, свое постоянное место. Палочку прислоняла к перилу балкона, а сама присаживалась на стульчик. Всегда вставала со стула в определенные моменты службы. Но однажды она вышла из дома, чтобы ехать в собор, дошла до ближайшего перекрестка Малаховских улочек и, почувствовав слабость, вернулась обратно. Куда-то ушли силы. Летом, где-то в июле 2008 года, Раиса Ивановна сказала мне в телефонном разговоре, что ей не так давно являлся Стефан. Точно так же явно, как и Пимен когда-то являлся Стефан. Сказала, что жизнь ее на исходе. 18 сентября 2008 года, в день Раисы Александрийской, я позвонил ей и поздравил с Днем Ангела. Это был наш последний и очень короткий разговор. Раиса Ивановна сказала: «Все, все, мой дорогой, простите меня, простите меня, простите меня. Я более не могу полноценно общаться и не хочу такой оставаться в памяти людей и в вашей памяти. Поминайте меня, прощайте». И положила трубку. Больше я не смел ей звонить. А через 3 недели рядом с могилой архидиакона Стефана появилась и свежая могилка из желто-красного песка, на кресте табличка с надписью «Гавшего Раиса Ивановна, 16 апреля 1932 года, тире 7 октября 2008 года».
Господи, помилуй, 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 сильной стране нашей, властях и воинские я, на тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
Своими воспоминаниями о семье архидиакона Стефана Гавшева, об отце Стефане и его матушке Раисе Ивановне поделился близко знавший их журналист из Белоруссии Николай Александрович Володкович. В передаче прозвучали также фрагменты богослужений с участием патриаршего архидиакона Стефана Гавшева. Напомню, дорогие братья и сестры, 29 января, во вторник, исполняется 15 лет со дня кончины патриаршего архидиакона Стефана Гавшева. О семье Гавшевых вспоминал журналист из Белоруссии Николай Александрович Володкович. Программу завершает вторая часть беседы, с которой мы познакомили вас неделю назад. Для участия в съемках фильма «В Троице Сергиеву Лавру» приезжал профессор Сергей Андреевич Зегжда, человек удивительной судьбы, воспитанный влаамскими старцами на протяжении всей жизни, близко знавший выдающихся подвижников благочестия 20-го столетия. Мы продолжаем публиковать беседу с Сергеем Андреевичем, который говорит об актуальных проблемах современной духовной жизни.
Как можно доказать то, что является для верующих реальностью? Понимаете? И это доказывать не нужно. Как я могу доказать, когда это осязаемо? Осязаемо. Апостол Фома осязал ребра Господне. Господь дал ему именно осязать, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» То есть он знает его. Мы учимся, и Господь нам дает знать его в какой-то хотя бы мере. Понимаете? А как можно? И это знание, оно в число не укладывается. Оно не может быть, оно выше числа. Как разума Господня, и как псалом, славянский язык, и разума его Божьего не из числа. Так? Поэтому мы хотим в это число его поместить, в математику, описать и математически. Нет, мы не можем его. Это не из числа. Нет, с помощью разума можно прийти к вере. И это пример Вахвы. И церковь это так говорит об этом. Тайно родился Иисус в вертепе. Но небо тебя всем проповеда, якоже уста звезду предлагая, и волхвы тебе приведе, верою поклоняющейся тебе, с ними же помилуй нас. То есть, да, вера, знание волхвов привело к Богу, и они принесли ему дар. Это путь, один из путей через познание этого мира. Но это только начало познания Бога. И когда они поклонились Ему и принесли Ему дары, вот тут-то они в полноте Его познали. А когда им явилась звезда на востоке, они потянулись к этому свету. А затем, когда звезда ста вверху, и где же пе от рача, они возрадовались радостью великую, потому что знание Бога дает радость. И этой радости не будет конца. И Господь сказал, что эту радость никто же возьмет от вас. И вот да, это уже не знание, это ликование о том, что Бог есть. Это радость. А тот путь, да, действительно, путь волхвов, это вот можно, ясно. И это образ как бы ученых всех веков. Это мудрецы восточные. И это действительно через познание природы. И как Тихон Задонский, сокровище духовное от мира, да, мы идем. Но эта звезда, которую они видели на востоке, она тоже непростая звезда. Непростая была звезда. И астрономы до сих пор точно не определили, какая это была звезда. Хотя у них есть какие-то предположения об этом. Потому что та звезда особая, которая уже ста вверху, где же Беатрача, и в этот момент они исполнились неизъяснимой радостью. И вот ту звезду, как бы верующие все желают, чтобы и все звезду увидели и возрадовались радостью великою. Как и сказано в Евангелии от Матфея, что они возрадовались. Удивление у меня было первое связано с тем, что когда вот у меня умер мой дядя Алексей Петрович в 55-м году, по совету которого я и поступил в университет, он обо мне очень заботился, я вдруг почувствовал совершенно непонятное чувство, что дядя-то еще ближе мне стал после его смерти. Я этого чувства, оно как-то такое неловкое даже, как это так, его нет, а вот он ближе тебе. Как же это может быть? Это же нелогично. А это есть. То есть вот такие моменты, а действительно, мы это сразу меня переродило. Значит, что такое? Это же самое произошло с владыкой Иоанном Бенландом. Он был ученый, геолог. Когда у него умер отец в Крыму в 1919 году, и когда он услышал слова, что праведники воссияют как солнце в Царстве Небесном на панихиде, он понял, что отец жив. И вот знание, именно знание, реальное знание того, что есть вечная жизнь, это и самое основное. Поэтому я не могу сказать, что я теперь уже в этом верую. Я это как бы уже знаю. А другое о том, что вот, а есть то, что я о том только знаю. Вот я, скажем, говорил о том, что любовь бесконечна. Но что такое бесконечная любовь? Конечно, не знаю, и опыта у меня такого нет. Ну, самое первое, это вначале сотвори Бог небо и землю. Это почему мне так? Это эти слова, с которых начинается Библия, как и все ученые, все, так сказать, вот и Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, он говорил, много было и философов, и все. Но никто так четко не сказал, что вначале сотвори Бог небо и землю. Это читается в первый день Великого Поста. В Великую Субботу эти слова читаются. Читаются они и в Рождественский Сочельник, и в другие дни. И другое евангельское слово о том, что Бог без слова и слово без Бога. Это Евангелие, которое читается в первый день Пасхи. Евангелие о том, что Бог – слово. Вначале без слова и слово без Бога. И это и есть фактически тема нашей беседы с вами. Но тема, которая раскрыта в полноте, быть не может. И ты эту полноту как бы чувствуешь, приближаясь к Пасхе. И только в нашей церкви. И поэтому оно читается на разных языках, чтобы все это услышали. Вот как бы два. И начало первые слова из Библии, и первые слова Евангелия от Иоанна.
Вы слушали вторую часть беседы с профессором Сергеем Андреевичем Зегждой. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 425-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бурчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.